Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Приветствую всех. Сегодня наше глубокое погружение посвящено действительно провокационной теме, а именно труду Эллен Ландемур «Политика без политиков». Знаете, миссия нашего сегодняшнего разбора – это понять, способна ли демократия вообще существовать без профессиональной политической касты. Ну, то есть, звучит как рецепт хаоса, но книга предлагает совершенно иную перспективу. Мы детально изучим эту смелую идею, стараясь сохранять строгий нейтралитет к политическим и экономическим взглядам автора. Так, давайте с этим детально разберемся, потому что тема затрагивает буквально каждого. Наше исследование покажет, почему привычный мир политических кампаний, возможно, уходит в прошлое.
Здравствуйте. Я очень рада начать этот анализ. Мы сегодня проанализируем целую стопку материалов и аргументов Ландемур, чтобы разобраться в сути проблемы. Что здесь действительно увлекательно, так это, ну, попытка понять не только то, что именно предлагает автор, но и почему это так важно в условиях текущего глобального кризиса доверия. Мы пройдемся строго по всем 11 главам этой книги, шаг за шагом. Это будет сугубо аналитический разбор механик власти, а не идеологический спор. Приготовьтесь, нас ждет очень плотный и, скажем так, нестандартный материал.
Глава первая. Починка сломанной системы. Знаете, книга сразу задает довольно жесткий контекст, электоральная политика сломана, но саму идею демократии еще можно спасти. Автор приводит просто шокирующую статистику, например, рейтинг одобрения Конгресса США держится на уровне 15%, а во Франции, как указано в тексте, 74% граждан считают свои элиты тотально коррумпированными. Возникает логичный вопрос, как система, которую мы строили веками, могла выдать такой парадокс? Нам нужно четко объяснить этот феномен недоверия.
Да, и автор разворачивает мысль о том, что это далеко не просто сезонное недовольство избирателей. Ландемур подчеркивает, что это системный сбой фундаментального уровня. Если мы посмотрим на такие события, как Брекзит или выборы в США в 2016 и 2024 годах, это, ну, четкий сигнал. Люди буквально отвергают сам статус-кво, потому что система больше не отражает их интересы. Практический вывод первой главы заключается в том, что проблема заложена в самом фундаменте электорального механизма. Это не поломка деталей, это ошибка в самом чертеже.
Но тут же возникает контраргумент, который часто приводят защитники системы. А как же влияние глобализации? Или капитализма, или каких-то других мощных внешних факторов. Разве не они виноваты в том, что уровень жизни местами падает, а люди злятся? Политики ведь часто ссылаются на то, что у них, скажем так, связаны руки мировыми кризисами. Разве мы можем игнорировать этот экономический контекст, обвиняя только систему выборов?
Это очень популярная защита, но Ландемур объясняет, что политики просто обожают использовать эти внешние факторы как удобное оправдание. По ее мнению, хроническая неэффективность наблюдается даже в самых стабильных современных обществах. Там живут невероятно образованные граждане, у которых есть доступ ко всей информации мира. Поэтому, ну, эти оправдания элит окончательно исчерпали себя. Практический вывод таков – нужно менять саму систему принятия решений, а не искать бесконечных виноватых вовне. Политика должна работать независимо от внешних шоков.
Хорошо. А что насчет идеи переложить вину на самих избирателей? В книге упоминаются концепции Джейсона Бреннона, который предлагает буквально лишать права голоса политически неграмотных людей. Или вот Гаррет Джонса с его идеей о на 10% меньшей демократии. Эти интеллектуалы считают, что массы просто не способны принимать сложные решения. То есть проблема не в политиках, а в глупости толпы.
Ландемур крайне резко критикует этот подход, называя его, ну, скользким путем к диктатуре знающих. Если мы свяжем это с более широкой картиной, то перекладывание вины на обывателей – это классическое обвинение жертвы. Люди не хотят вникать в политику именно потому, что система их игнорирует, а не потому, что они глупы от природы. Исключение людей из процесса управления только усугубит кризис доверия. Вывод ясен. Демократия должна лечить свои болезни расширением прав, а не их урезанием.
Тогда возникает другой вопрос. Почему же мы так слепо двумя руками держимся за эту выборную систему? Автор здесь вспоминает философа Дэвида Юма и его принцип. Ну, тот самый принцип о том, что из того, что есть, совершенно нельзя вывести то, что должно быть. Мы просто привыкли к выборам и считаем их единственной нормой. Но ведь это просто логическая ошибка привычки, не так ли?
Совершенно верно. И здесь автор анализирует огромный разрыв между поколениями. Элиты, особенно поколение бумеров, просто не видят проблем в системе, потому что она всегда работала лично на них. А вот молодежь, напротив, массово уходит в другие сферы, в климатический активизм, в социальные проекты. Они делают это, потому что больше не верят в урны для голосования. Практический вывод – старая система держится только на инерции мышления тех, кому она выгодна.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что автор приводит невероятную цитату Уильяма Бакли-младшего. Он как-то сказал, что предпочел бы, чтобы им управляли первые 2000 человек из бостонской телефонной книги, ну а не профессура Гарвардского университета. Это звучит как шутка, но Ландемор воспринимает ее абсолютно серьезно. Как вообще случайные люди могут быть лучше профессионалов?
Ландемор буквально распаковывает смысл этой цитаты, доказывая, что это не просто красивый афоризм. Она объясняет, что случайная выборка из телефонной книги включает весь спектр жизненного опыта общества. Там будут врачи, учителя, строители, люди, которые реально знают жизнь. А профессура из Лиги Плюща, при всем ее интеллекте, живет в закрытом элитарном пузыре. Вывод: когнитивное разнообразие простых людей для управления страной гораздо полезнее, чем академическая однородность элит.
Это подводит нас к потрясающей метафоре Гилберта Честертона, который описывал демократию как радушную хозяйку. То есть ее главная цель – не просто собрать гостей, а вовлечь в беседу самых робких и застенчивых людей в комнате. Это же абсолютно радикальная концепция для современной политики. Демократия – это не безжалостная борьба за голоса, а создание условий для того, чтобы заговорили все. Насколько это отличается от того, что мы видим в новостях?
Разница колоссальная, потому что Ландемор противопоставляет эту концепцию заботы привычной шумпетерианской модели. Йозеф Шумпетер, чьи идеи лежат в основе индексов вроде Freedom House, сводил демократию исключительно к конкуренции элит за голоса. В его минималистической модели обычные граждане становятся просто пассивными зрителями на периферии процесса. Ландемор детально анализирует вред такого подхода, где все сводится к агрессивной игре цифр. Практический вывод: политические институты должны быть инклюзивными и заботливыми, а не агрессивными полями битвы.
Итак, что же все это значит на практике? Если выборы не работают, просит ли автор просто отменить их и вернуть монархию? Нет. Она предлагает совершенно конкретную альтернативную систему, о которой мы будем говорить дальше. Давайте крупными мазками опишем эту структуру. Как выглядит эта демократия телефонной книги в реальности?
Альтернатива Ландемор выглядит так. Сотни обычных граждан со всей страны выбираются по случайному жребию. Они физически собираются вместе. Государство платит им за их время, чтобы никто не терял в доходах. Они опираются на консультации лучших экспертов, но сами разрабатывают и принимают законы. Это конец первой главы. Ее главный вывод: мы можем и должны построить систему, где власть принадлежит случайной репрезентативной группе граждан.
Глава вторая. Проблема с политиками. Перед тем, как говорить о новой системе, нам нужно понять, кто вообще нами правит сейчас. Книга начинается с истории протестов «желтых жилетов» во Франции осенью 2018 года. Мы не оцениваем сам налог на выбросы углерода, но почему мера, введенная для закрытия дефицита, вызвала такой социальный взрыв? Люди были обязаны держать эти желтые жилеты в машинах, и именно они стали символом гнева.
Этот пример блестяще демонстрирует огромный разрыв между профессиональными политиками и реальной жизнью обывателей. Политики в кабинетах решили поднять цены на топливо, совершенно не подумав о людях из провинции, для которых машины – это единственный способ выжить. Лан-де-Мор пишет, что это не просто разовая ошибка Макрона или его кабинета. Это яркая симптоматика системного дефекта в самом механизме того, как мы отбираем этот правящий класс. Вывод – политики живут в другой реальности.
Тогда давайте четко определим, а кто вообще такой этот политик? Автор перечисляет забавные атрибуты. Дорогие костюмы, бесконечные рукопожатия, обязательные поцелуи младенцев на камеру, но это лишь внешняя мишура. Что именно объединяет этих людей изнутри? Есть ли у них какой-то общий психологический профиль, который позволяет им выживать в этой выборной мясорубке?
Лан-де-Мор очень глубоко погружается в суть этого определения. По ее словам, политик — это тот, кто осуществляет власть или активно пытается ее заполучить. Но объединяет их всех одна доминирующая черта характера, а именно дерзость и невероятная уверенность в себе. Это альфа-типы, чья напористость часто граничит с открытой наглостью. Практический вывод — электоральная система математически фильтрует общество, отбирая только людей с гипертрофированным эго.
Но ведь бывают и исключения, не так ли? Вот в книге приводится пример Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьер-министра Великобритании всего 45 дней. Ее трудно назвать успешным альфа-лидером, учитывая, как быстро и скандально она ушла. Делает ли ее этот провал меньшим политиком в глазах автора? Ведь она явно не справилась с властью.
Ошибаетесь. Автор подтверждает, что даже самые плохие и неудачливые политики все равно остаются политиками. У Лизы Трасс, при всем ее провале, хватило самоуверенности и амбиций, чтобы вообще претендовать на эту высшую должность. Вывод здесь кристально ясен. Выборная система всегда отбирает только чрезмерно уверенных в себе людей, при этом она безжалостно вытесняет все остальные психотипы, которые могли бы принести больше пользы государству.
Если политики — это такие амбициозные экстраверты, то кого автор называет обычными гражданами? В книге упоминаются медсестры, инженеры, водители Uber. Это буквально случайный срез общества. Люди, которые каждый день ходят на обычную работу. И вот тут возникает когнитивный диссонанс. Неужели эти люди, уставшие после смены, вообще хотят или могут управлять государством?
Да, это буквально случайная выборка всего населения, без фильтров по образованию или доходам. Все это поднимает один крайне важный вопрос, почему эти обычные здравомыслящие люди полностью лишены реальной возможности управлять страной. Лан-де-Мор настаивает, что их исключение – это не природная данность, а искусственный барьер. Практический вывод в том, что государство теряет огромный потенциал здравого смысла, изолируя обычных граждан от власти.
Так, давайте с этим детально разберемся, потому что автор приводит настоящую интеллектуальную бомбу. Она ссылается на французского историка Бернара Маннена и его книгу «Принципы представительного правительства». Это переворачивает все с ног на голову. Манен доказывает, что то, что мы сегодня называем демократией, вообще ею не задумывалось. Выборы с самого начала были элитарным проектом.
Именно. Манен совершил фундаментальное открытие в политической теории. Он доказал, что принцип периодических выборов по своей истинной природе является не эгалитарным и откровенно олигархическим. Отцы-основатели современных республик создавали выборы именно для того, чтобы у власти оставались только лучшие, то есть богатые и знатные. Вывод поражает. Выборы не сломались со временем, они изначально были спроектированы так, чтобы держать простых людей подальше от рычагов управления.
То есть вы хотите сказать, что выборы всегда будут порождать олигархию, даже если мы победим коррупцию и сделаем кампании абсолютно прозрачными? Из-за того, что выборы требуют определенных качеств, денег, ораторского искусства, связей, они математически обрезают шансы обычного человека. Значит, это структурный перекос, который невозможно починить косметическими реформами.
Вы абсолютно правы, и Лан-де-Мор подробно объясняет эту логику. Выборы математически создают непропорциональное представительство элит в любом обществе. Они всегда будут переоценивать богатых экстравертов и фатально недооценивать застенчивых граждан. Это происходит даже в идеальных условиях, например, в таких эгалитарных скандинавских странах, где тоже правят профессионалы. Практический вывод, пока мы голосуем за кандидатов, мы будем получать правительство, оторванное от реальности.
Потрясающий пример из 90-х приводит представитель штата Вермонт Терил Бурициус. Он сидел в жилищном комитете и вдруг понял, что все его коллеги обеспеченные домовладельцы.
они просто физически не могли понять проблемы арендаторов жилья. И не потому, что они были злыми людьми, а потому, что их жизненный опыт был совершенно иным. Бурициус тогда понял, что застенчивые тихони никогда не становятся законодателями.
Да, озарение Буритициуса – это ключевой момент этой главы. Он осознал, что если бы они просто взяли 150 случайных человек из телефонной книги Вермонта, комитет работал бы в 100 раз эффективнее. Случайные люди представляли бы общество гораздо лучше, чем эти отборные экстраверты-домовладельцы. Вывод Ландемор прост – репрезентативность невозможна, пока в политику идут только те, кто сам этого страстно желает.
Но если эта электоральная система так явно создает олигархию, как же она продержалась целых 200 лет? Почему люди не свергли ее? Мэнин называет это аргументативным равновесием. То есть существует некий негласный компромисс между верхами и низами. Каждая сторона получает что-то свое, даже если это иллюзия.
Практически вывод второй главы – это равновесие было стабильным, но сегодня иллюзия рассеялась, и система начинает рушиться.
Глава третья. Демократия по случайности. Знаете, когда люди ругают политиков, они часто обвиняют их в банальной некомпетентности или глупости. Но неужели те самые альфа-лидеры, которые виртуозно умеют выигрывать сложнейшие кампании, автоматически становятся дураками, как только садятся в кресло? Кажется, что обвинять их в индивидуальной глупости – это слишком упрощать картину.
Ландемор блестяще разбирает этот стереотип об индивидуальной некомпетентности или старческом маразме элит. Она указывает, что если бы политики были просто случайным образом некомпетентные, то их решения били бы по всем слоям общества одинаково. Однако мы видим, что результаты их работы всегда системно смещены в пользу самых богатых слоев. Практический вывод – политики умны, но их ум работает исключительно на узкую группу интересов, игнорируя потребности большинства.
И почему же так происходит? Почему результаты всегда склоняются в пользу этого элитарного меньшинства? Ландемор вводит здесь потрясающую концепцию группового эффекта и новой политической эпистемологии. Это звучит сложно, но на деле это про то, как рождается коллективное знание. То есть умная группа – это не просто толпа гениев.
Именно так политическая эпистемология Ландемор доказывает нечто парадоксальное. Компетентность любой группы зависит вовсе не от среднего уровня интеллекта и участников, она зависит от когнитивного разнообразия, то есть от того, насколько по-разному эти люди мыслят и живут. Вывод заключается в том, что парламент гениев с одинаковым бэкграундом будет принимать гораздо более глупые законы, чем случайная толпа разнорабочих и инженеров.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что автор обращается к истории. Она вспоминает идеи древних греков и даже американских антифедералистов о том, что такое вообще политическое знание. Антифедералисты кричали, что если правительство физически не выглядит как народ, оно упускает жизненно важную информацию. Греки верили, что истинная мудрость рождается только в открытом обсуждении между самыми обычными людьми.
Да, антифедералисты были провидцами в этом вопросе. Они понимали, что знания не ограничены стенами университетов или закрытыми правительственными кабинетами. Знание о том, как нужно жить обществу, рассеяно среди самих граждан. Практический вывод – Ландемор мудрость государства рождается только тогда, когда в принятии решений участвует весь спектр общества, а не изолированная каста профессиональных экспертов.
Возвращаясь к теории Бернара Манина об аргументативном равновесии, о которой мы говорили в прошлой главе, автор задается вопросом, в чем же ее главная слабость? Почему этот компромисс между элитами и массами сегодня перестал работать? Кажется, Манин сделал одно очень опасное допущение – о природе политического участия.
Что здесь действительно увлекательно, так то, как Ландемор находит фундаментальную ошибку в логике Маненена. Он ошибочно полагал, что существует идеальная симметрия между всеобщим избирательным правом и реальным равенством доступа к власти. Но право бросить бюллетень в урну раз в 4 года – это вовсе не то же самое, что право формировать повестку дня. Практический вывод – равновесие Маненена оказалось ложным, потому что власть всегда оставалась недосягаемой для рядового избирателя.
То есть это равновесие держится исключительно на допущении, что обычные люди обязаны сами осуществлять активный отбор своих правителей через выборы. Но как только мы понимаем, что этот отбор всегда фальсифицирован природой компаний, мы начинаем искать альтернативу. И автор предлагает просто передать этот отбор слепому случаю, то есть жребию. Жребий просто взламывает эту матрицу.
Именно так. Жребий полностью и бесповоротно разрушает это элитарное равновесие. Как только мы вводим случайную выборку, шансы богатой элиты сохранить контроль падают до 1 к 1 000 000. В то же время шансы самого обычного человека, скажем, пекаря, взлетают от абсолютного нуля до реальной математической возможности. Вывод: только слепой случай способен восстановить истинную симметрию и дать власть тем, кто ее никогда не искал.
Но постойте, если жребий так математически идеален, почему великие мыслители XVIII века от него отказались? Ведь именно эпоха Просвещения буквально похоронила эту идею, создав современные выборные демократии. Разве отцы-основатели США или Франции не знали античной истории? Почему они отдали предпочтение выборам?
Автор очень детально объясняет этот исторический парадокс. В XVIII веке жребий действительно считался антикоррупционным механизмом, но мыслители Просвещения воспринимали его как совершенно иррациональный инструмент. Они преклонялись перед разумом и просто боялись доверить управление государством слепой рулетке. И только столетия спустя статистика и закон больших чисел доказали, что случайность можно научно приручить. Вывод: отцы-основатели просто не имели математического аппарата для создания случайных ассамблей.
Это потрясающе объясняет суть названия этой главы «Демократия по случайности». Я сначала думал, что автор так называет свою новую систему с жребием, но нет, она имеет в виду нашу текущую выборную систему. Как она формулирует эту мысль? Мы получаем то, чего хотим, только по чистой случайности.
Да, Лан-де-Мор дает предельно жесткую и четкую формулировку нашему времени. Сегодня мы получаем законы, которых действительно хотим, только тогда, когда по чистой случайности наши желания совпадают с желаниями сверхбогатых элит. То есть, если нам повезло, закон примут, если нет, проигнорируют. И практический вывод здесь безжалостен. Такое совпадение интересов нельзя называть демократией, это просто статистическая случайность в условиях олигархии.
Подводя промежуточный итог, мы видим, что выборы – это ошибка эпохи Просвещения, основанная на незнании статистики. Мы видим, что элиты не умнее нас, они просто защищают свои интересы. Какой же главный практический шаг мы должны сделать сейчас, чтобы исправить эту 200-летнюю ошибку?
То есть выбор политических представителей по жребию на государственном уровне. Только так мы сможем сделать систему по-настоящему репрезентативной. Вывод 3 главы – случайность, основанная на науке, гораздо надежнее выборов, основанных на деньгах.
Глава 4. Политика граждан. Старое и новое. Знаете, прежде чем двигаться в будущее, автор предлагает нам оглянуться далеко назад. Она упоминает книгу политолога Дэвида Стасовиджа, который утверждает, что демократия началась задолго до Афин. Он находит ее корни в древней Месопотамии, в городе Мари и в древней Индии. Оказывается, советы обычных людей старше самой идеи государства.
Да, эти исторические примеры подтверждают невероятно глубокие корни гражданских ассамблей. Политика без профессиональных политиков существовала на тысячелетия раньше, чем появилась сама профессия политика. Эта древняя практика базировалась на прямом участии народа в решении своих насущных проблем на местах. Практический вывод – Лан-де-Мар. Наша современная представительная демократия является лишь очень недавней и, скажем так, не самой удачной мутацией естественного процесса управления.
Так, давайте с этим детально разберемся и сфокусируемся на самом известном примере классических Афинах. Период с 508 по 322 год до нашей эры. Мы все слышали, что они изобрели демократию, но часто забываем, как именно она работала. У них ведь не было ни партии, ни предвыборных кампаний в нашем понимании, верно?
Абсолютно верно. Афины использовали жребий для заполнения подавляющего большинства государственных должностей. Это не было причудой, это был глубоко осознанный и прагматичный выбор афинян, чтобы избежать малейшей концентрации власти в руках богатых семей. Практический вывод – Система жребия гарантировала, что абсолютно каждый полноправный гражданин имел шанс по очереди править городом и быть управляемым своими же соседями.
В книге приводится великолепная цитата Сократа, переданная через Платона. Он говорил, что в государственном собрании плотник, сапожник и простой матрос могут встать и давать советы полюсу наравне с самыми богатыми торговцами. Это поразительно резонирует с знаменитой надгробной речью Перикла, которую описал историк Фукидид. Перикл буквально гордился тем, что в Афинах бедность не порок.
Ландемор блестяще разбирает эту речь Перикла как манифест истинного равенства. Перикл подчеркивал, что безвестность положения, то есть отсутствие знатного происхождения или богатства, никак не является препятствием для управления государством. Это прямая и жесткая противоположность нашему современному западному элитизму, где без миллионов долларов ты никто. Вывод. Древние греки ценили жизненный опыт обывателя выше экспертных знаний аристократа.
Кстати, об экспертах. Возникает логичный вопрос, как же древние греки защищались от того, чтобы интеллектуалы не захватили власть? Ведь в любом государстве нужны бухгалтеры, архивариусы, полицейские начальники. Если должности раздают по жребию, кто-то должен делать сложную техническую работу. Ответ Афин современному человеку покажется диким.
Да, этот исторический факт действительно шокирует современного читателя. В Афинах ключевые технические специалисты и эксперты очень часто были просто государственными рабами. Конечно, морально это абсолютно неприемлемо сегодня, и автор это подчеркивает. Но структурно это решало важнейшую проблему: эксперт никогда не мог возвыситься и доминировать над свободным гражданином, принимающим законы. Вывод – экспертиза должна быть подчинена обществу.
Именно из этого опыта автор выводит свою современную и очень емкую формулу. Эксперты должны быть на подхвате, а не на вершине. На английском это звучит как «experts on tap, not on top». То есть мы не отрицаем науку и знания, мы просто меняем иерархию. Как это должно работать в современной ассамблее по жребию?
Ландемор детально развивает эту архитектуру власти. В здоровой делиберативной демократии приглашенный эксперт лишь консультирует граждан, предоставляя факты и сценарий. Но финальное ценностное решение принимает исключительно обычный гражданин, опираясь на свой жизненный опыт и моральный компас. Практический вывод: ученые должны строить мосты, но решать, куда этот мост ведет, должен только народ.
А как в этой древнегреческой модели находилось место для тех самых застенчивых граждан? Мы уже говорили, что бедность часто вызывает стыд и заставляет людей самоизолироваться от политики. Если ты каждый день борешься за выживание, тебе сложно выйти на трибуну перед толпой. Смогла ли афинская система преодолеть этот психологический барьер?
Авторы уточняют, что афинская культура участия была выстроена совершенно иначе. Бедность, которая сегодня вызывает жуткий социальный стыд и политическую изоляцию, в Афинах не мешала людям быть в центре внимания. Благодаря жребию даже самый бедный ремесленник мог внезапно стать ключевой фигурой в городском совете, и ему платили за этот день. Вывод: институциональная поддержка и жребий способны вытащить из тени самых робких граждан.
Но слушатели, сохраняя скепсис, могут задать жесткий вопрос, и мы тут сохраняем нейтралитет к любым политическим решениям. Способны ли современные обыватели реально решать невероятно сложные макроэкономические или технологические проблемы? Одно дело судить соседей в древних Афинах, другое — регулировать искусственный интеллект или налоги на выбросы.
Все это поднимает один крайне важный вопрос. Что вообще является сутью политики? Ландемор неустанно повторяет: политика — это категорически не вопрос технической экспертизы или написания кода. Политика — это определение ценностей, компромиссов и приоритетов нации, на что имеет священное право каждый гражданин, независимо от его дипломов. И вывод четвертой главы ясен. Древний опыт доказывает, что обыватель справляется с определением ценностей лучше любого профессионала.
Глава пятая. Аргументы в пользу жребия. Мы переходим от античности к нашим дням. Знаете, книга рассказывает историю самой Ландемор, когда она в 2012 году оказалась на научной конференции в Рейкявике. Исландия тогда только приходила в себя после сокрушительного краха банковской системы в 2008, и они пытались переписать конституцию, буквально используя краудсорсинг и случайных людей.
Да, этот исландский опыт стал для автора настоящим откровением, открывшим глаза на новые политические формы. Наблюдая за этим, она возвращается к фундаментальному принципу Аристотеля: истинная свобода – это возможность по очереди править и быть управляемым. Лендемор сравнивает современную урезанную негативную свободу, то есть просто свободу от вмешательства государства, с истинной позитивной свободой политического участия. Вывод: демократия без прямого участия мертва.
Так, давайте с этим детально разберемся, потому что автор обращается к наследию великого Алексиса де Токвиля. В его эпохальном труде «Демократия в Америке» он много писал о суде присяжных. Для современного человека суд присяжных – это чисто юридический, даже криминальный инструмент, но Токвиль видел в нем нечто совершенно иное, нечто грандиозное для общества.
Лендемор детально описывает этот парадокс восприятия. Для Токвиля американские присяжные заседатели были в самую первую очередь институтом политическим, а вовсе не юридическим. Это была бесплатная массовая школа самоуправления для народа, где они учились судить справедливо. Практический вывод: когда обычные люди собираются для решения чужой судьбы по жребию, они тренируют свои гражданские государственные мускулы.
И Токвиль замечательно отметил, что суд присяжных распространяет республиканские навыки среди всех классов. Но тут есть огромная ирония, которую подмечает Лендемор. Токвиль восхищался присяжными, но, кажется, он совершенно не заметил, как работала официальная американская выборная система. Она ведь делала прямо противоположное.
Это поразительное слепое пятно гения. Токвиль не увидел, что официальная выборная система США работала ровно наоборот, быстро концентрируя всю реальную власть исключительно в руках верхнего среднего класса. В то же самое время именно жребий распределял власть эгалитарно, обучая демократии бедняков. Вывод: жребий уже тогда был единственным по-настоящему демократичным институтом в так называемой демократической Америке.
Но есть ли эмпирические доказательства того, что обычные люди вообще выносят адекватные решения? Автор упоминает знаменитое исследование 1966 года под названием «Американский суд присяжных», которое провели Калвин и Зейзель. Они сравнили вердикты присяжных с тем, что думали профессиональные судьи по тем же делам. Результаты оказались весьма интригующими.
Да, результаты этого монументального исследования снимают массу страхов перед некомпетентностью толпы. Калвин и Зейзель обнаружили невероятно высокий уровень совпадения между вердиктами случайных присяжных и предварительными мнениями профессиональных судей. Обычные люди прекрасно понимают сложные инструкции юристов и способны объективно оценивать улики. Практический вывод: Лендемор, компетентность случайных граждан эмпирически доказана судебной практикой на протяжении десятилетий.
Но как нам расширить эту рамку? Одно дело вынести вердикт о виновности конкретного человека по готовым законам. Другое дело политические мини-паблики, которые должны сами придумывать законы для всей страны. Как вообще исследователи измеряют успешность таких случайных гражданских ассамблей, если у них нет правильного ответа для сравнения?
Лендемор перечисляет очень конкретные научные критерии оценки. Во-первых, это феноменальный рост информированности самих участников после глубоких дебатов с экспертами. Во-вторых, политологи используют индекс качества дискурса, чтобы оценить уважительность и рациональность бесед. И, наконец, оценивается долгосрочное влияние на общество и снижение уровня коррупции. Вывод: у нас есть точные научные метрики, доказывающие эффективность мини-пабликов.
В контексте благополучия стран нельзя не вспомнить недавних лауреатов Нобелевской премии по экономике 24-го года Дарона Аджимоглу и Саймона Джонсона. Мы снова напоминаем о нашем строгом нейтралитете к экономическим догмам, но их работа важна. Они изучали, как именно институты влияют на процветание или нищету наций. Качественные институты определяют все.
Это их логику к своей концепции ассамблей. Аджимоглу и Джонсон доказали, что именно инклюзивные институты ведут к богатству, а экстрактивные – к бедности. Делиберативные демократии, основанные на жребии, потенциально могут колоссально превзойти текущие электоральные системы по показателям здоровья, счастья и экономической стабильности. Практический вывод – жребий – это не просто справедливая, но и экономически выгодная институциональная модель.
Но меняет ли процесс самих участников? А есть ли прямые экспериментальные доказательства изменения людей? В книге много говорится о методе делиберативных опросов, который разработал профессор Джеймс Фишкин. Он провел их в более чем 150 странах мира с совершенно разными культурами. И везде он видел один и тот же психологический эффект.
Его эксперименты по всему миру железно доказывают одно. Структурированное обсуждение лечит общественную поляризацию. Узкокорыстные, эгоистичные интересы людей трансформируются в социально ориентированные предпочтения после того, как они выслушивают чужие жизненные истории. Практический вывод – жребий делает людей более чуткими к проблемам всего общества, а не только своей группы.
То есть случайная выборка физически сближает людей, которые в обычной жизни никогда бы даже не пересеклись? Консервативный пенсионер сидит за одним столом с юным радикальным экоактивистом, они общаются неделями. И это рождает феномен гражданской дружбы, который мы подробно разберем на конкретных примерах в следующих главах.
Именно так, это важнейший философский итог пятой главы книги. Люди, попавшие в ассамблею по жребию, заново учатся слушать друг друга без токсичных политических предубеждений. Это разрушает стену отчуждения и рождает ту самую гражданскую солидарность, о которой забыли политики. Вывод – метод работает на бумаге, и теперь настало время посмотреть, как он справился с реальным национальным кризисом.
Глава 6. Еще одна французская революция. Мы переходим к, пожалуй, самому масштабному современному эксперименту. Гражданский конвент по климату во Франции 2019 и 2020 годов. Напоминаю, мы не оцениваем сами климатические налоги или зеленые инициативы. Нас интересует строго механика этого исторического процесса. Все началось с протестов и горящих улиц.
Да, Лендемор детально описывает этот драматичный исторический контекст. После разрушительных протестов желтых жилетов президент Эммануэль Макрон созвал 150 совершенно случайно выбранных граждан для разработки реальных экологических мер. Это был отчаянный, но гениальный ответ на острейший кризис легитимности всей касты политиков. Практически вывод, когда элиты загоняют страну в тупик, единственным спасением становится обращение к прямому разуму народа.
И Макрон сделал невероятное заявление 25 апреля 2019 года. Он публично пообещал передать результаты этого гражданского конвента без фильтра в парламент, на общенациональный референдум или для прямого применения указами. Это же просто беспрецедентно для современной мировой политики. Он фактически поделился своей властью.
Лендемор очень глубоко анализирует беспрецедентность этого президентского обещания. Действующий глава ядерной державы публично передал часть своей суверенной законодательной инициативы в руки мини-паблика из простых людей. Это моментально подняло политические ставки этого конвента до самых небес, сделав его центром внимания всей страны. Вывод? Власть можно делегировать случайным гражданам, если на это есть политическая воля лидера.
Но как конкретно работали эти 150 человек? Журналисты поначалу смеялись, считая, что это просто расширенная фокус-группа или очередное ток-шоу, где люди покричат и разойдутся. Как можно требовать от случайных людей разработки сложных юридических документов? Как был организован их рабочий процесс течения этих месяцев?
Автор подчеркивает, что они работали абсолютно не как фокус-группа. Эти люди стали настоящими гражданскими законодателями, работающими по строжайшим процедурам. Они вызывали ведущих экспертов, проводили жесткие дебаты, заседали в комитетах и работали как полноценная парламентская комиссия в течение долгих 9 месяцев. Практический вывод – при правильном дизайне процесса обычные люди способны выполнять работу профессиональных депутатов.
И вот здесь начинается самое интересное – как изменилось отношение самого французского общества к этой идее за время конвента? Ведь вначале был тотальный скепсис. Обыватели думали, что это очередная пиар-уловка Макрона, а политики откровенно боялись, что эта толпа отберет у них работу. Что произошло с общественным мнением?
Произошел радикальный и совершенно поразительный сдвиг в общественном сознании французов. От тотального изначального невежества, подозрений и даже открытой враждебности общество перешло к твердой и массовой поддержке этого случайного органа власти. Опросы показали, что люди доверяли конвенту гораздо больше, чем своему избранному парламенту. Вывод – народ интуитивно чувствует искренность и репрезентативность жребия.
Так, давайте с этим детально разберемся. Ну хорошо, им доверяли, но действительно ли написанные ими законы были качественными? Не выдали ли они просто список наивных популистских пожеланий? Критики ведь именно этого и ждали, что дилетанты просто потребуют раздать всем деньги и закрыть заводы.
Ландемор с фактами в руках объясняет, что конвент выдал невероятно сложный и продуманный пакет из 149 мер. Граждане блестяще доказали свою коллективную компетентность, учтя и экономику, и социальную справедливость. Правило «эксперты на подхвате», «граждане на вершине» сработало во Франции просто безупречно. Практический вывод – качество законов, написанных случайными людьми, ничем не уступает, а порой превосходит работу профессионалов.
А что было бы, если бы этот опыт масштабировали? Автор задает захватывающий вопрос, что если бы в конвенте участвовало не 150, а 500 человек? И если бы участие в нем было таким же обязательным, как призыв в армию или суд присяжных? Как бы это изменило архитектуру французского государства?
Ландемор смело развивает эту мысль до логического предела. Если бы у таких ассамблей был полный контроль над политической повесткой, а не только по климату, и если бы их законы шли прямо на референдум, это стало бы концом элитарной республики. Это привело бы к полной и бесповоротной трансформации политической системы страны. Вывод – масштабирование жребия способно мирным путем заменить устаревший парламентский строй.
Насколько же близка была Франция к этой фундаментальной трансформации своей государственности? Читая книгу, кажется, что они буквально стояли на пороге новой революции, и это была бы мирная революция, основанная не на гильотинах, а на теории вероятности и здравом смысле обычных граждан.
По оценке автора, Франция подошла к этой черте вплотную, очень близко. Этот колоссальный опыт доказал всему миру, что создание параллельной суверенной гражданской ветви власти логистически и интеллектуально возможно даже в крупной современной стране. Практический вывод шестой главы – мы больше не в сфере академических мечтаний и теорий. Гражданские ассамблеи – это реально рабочий инструмент преодоления государственных тупиков.
Глава седьмая – сила любви. Мы переходим к невероятно трогательной и неожиданной для сухой политологии теме гражданской любви. Автор приводит слова пожилого участника французского конвента по имени Франсуа. Во время жарких дебатов он вдруг повернулся к своему оппоненту Амару, с которым был не согласен, и просто сказал: «Амар, я люблю тебя». Это совершенно немыслимо в обычной политике.
Да, Алан де Мор объясняет, что в отличие от токсичности обычных парламентов, ассамблеи создают уникальные условия для человеческой уязвимости. Люди там не борются за переизбрание, им не нужно уничтожать оппонента ради рейтингов в Твиттере, поэтому они могут позволить себе искреннюю эмпатию и сострадание к тем, кто думает иначе. Практический вывод – правильный политический дизайн способен генерировать гражданскую любовь вместо ненависти.
И это подкрепляется историей с французского конвента по вопросам конца жизни. Там обсуждали эвтаназию, тяжелейшую моральную тему. Пожилая женщина подошла к молодой девушке после ее очень личной и болезненной истории и предложила объятие. А девушка со слезами ответила: «Я ждала, когда кто-нибудь предложит».
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то Ландемор распаковывает саму психологию этого момента. Политика всегда строится на боли, потерях и глубоких страхах людей перед будущим. Но исцеление этой боли внутри группы ведет к принятию гораздо более мудрых и взвешенных политических решений. Вывод – государство не может лечить социальные раны, если политики запрещают людям открыто проявлять сочувствие.
Еще одна пронзительная история с конвента «Вдова из Северной Франции». Она призналась перед всеми, что просто физически боится идти на могилу мужа одна, потому что ей слишком больно. И что сделали участники? 10 совершенно незнакомых граждан вызвались и пошли на кладбище вместе с ней. Это уже не просто политика, это рождение новой общности.
Этот пример великолепно доказывает формирование того, что один из участников назвал невероятной семьей, рожденной из случайности и необходимости. В условиях гражданских ассамблей люди перестают быть сухой статистикой для голосования и становятся реальной моральной опорой друг другу. Практический вывод Лендемор – случайная выборка способна восстанавливать разрушенные социальные связи в атомизированном современном обществе.
Но давайте будем объективны. В книге есть и жесткий пример Ирландской ассамблеи по вопросам равенства брака. 50-летний участник по имени Финбар в приступе ярости сказал про своего оппонента: «Я выброшу его из окна». Как такие вспышки агрессии вообще вяжутся с идеей гражданской любви и всеобщего понимания?
Лендемор честно показывает оборотную сторону этого честного процесса делиберации. Настоящая глубокая демократия неизбежно включает в себя гнев, слезы и тяжелейшие конфликты мировоззрений. Но благодаря структуре и модерации этот гнев перерабатывается в конечное понимание, а не трансформируется в дешевые политические очки. Вывод ассамблеи не подавляет эмоции, она направляет их в конструктивное русло поиска истины.
А как насчет применения этого метода в по-настоящему экстремальных условиях? Автор рассказывает о диалогах во время кровавой войны с наркокартелями. Матери жестоких наркоторговцев и матери их невинных жертв сидели в одном кругу. Они плакали и обнимали друг друга, простив страшные взаимные обиды. Это похоже на какое-то социальное чудо.
Лендемор анализирует анатомию этого чуда прощения. Во время долгих разговоров люди осознали невероятную сложность ситуации друг друга, что в тех условиях любой ребенок мог легко стать как случайной жертвой, так и безжалостным палачом. Это понимание сломало стену взаимной ненависти, которую коррумпированные политики обычно эксплуатируют. Практический вывод – метод случайных диалогов лечит даже самые глубокие раны общества.
Это подтверждается и масштабными исследованиями политолога Юрга Штайнера. Он проводил подобные делиберативные сессии на Балканах сразу после чудовищной гражданской войны, а также в криминальных фавелах Бразилии. И везде, где собирались случайные люди, градус ненависти резко падал.
Данные Штайнера научно подтверждают тезис Лендемора о целительной силе таких собраний. Метод структурированного диалога по жребию лечит постконфликтные общественные травмы, даже там, где годами лилась настоящая кровь. Вывод предельно ясен. Если инструмент работает в условиях послевоенной разрухи, он тем более сработает в спокойных западных демократиях.
Итак, что же все это значит на практике? Почему же профессиональные политики десятилетиями внушали нам, что политика – это всегда про ненависть, борьбу и уничтожение оппонента? Почему мы поверили, что политика несовместима с эмпатией и заботой?
Лендемор отвечает прямо: потому что постоянная подогреваемая ненависть отлично мобилизует электорат. Политикам просто жизненно выгодно искусственно разделять нас на враждующие лагеря. Гражданские ассамблеи работают по совершенно иной логике. Они изначально ориентированы на решение общей проблемы через объединение. Итоговый вывод 7 главы – успех случайных граждан кроется в их уникальной способности учиться любви в процессе управления государством.
Глава 8. Как вовлечь застенчивых? Знаете, пока все звучит довольно оптимистично, но мы должны спросить о реальных трудностях. Всегда ли эта пресловутая инклюзивность работает идеально на практике? Автор приводит тяжелую историю Матео де Гваделупы. Это история про забытую бабочку, которая вскрыла массу проблем внутри самого конвента.
Автор очень детально и честно разбирает этот болезненный кейс на французском конвенте. Матео, участник из заморских территорий, заметил, что дизайнеры, белые жители столичной метрополии, просто забыли нарисовать на официальной карте конвента Гваделупу, которая имеет форму бабочки. Это мгновенно вскрыло глубочайшие системные расовые проблемы, скрытые под маской равенства. Практический вывод. Бессознательные предрассудки организаторов могут разрушить доверие участников.
Так, давайте с этим детально разберемся, потому что реакция Матео была беспрецедентной. Что именно он сказал в прямом эфире перед всей страной? Он выдал саркастичную тираду. «Мы не Лас-Вегас, но и не третий мир. Приезжайте, нам нужны ваши деньги».
В этих словах было столько накопленной боли периферии.
Эндемор глубоко анализирует этот ядовитый сарказм и отчаяние Матео. Этим выступлением он нанес мощный удар по предрассудкам белых французов и огромному разрыву в благосостоянии. Его слова были криком жителей периферии, которых система физически и символически постоянно стирает из повестки дня. Вывод. Ассамблея дала голос тому, кто в обычной политике никогда бы не получил микрофон.
Но как отреагировали профессиональные фасилитаторы конвента на этот крик души? Вместо того, чтобы признать колониальную ошибку, они совершили классический промах модераторов. Они попытались свести все к неловкой шутке и даже не упомянули проблему забытой бабочки в итоговом резюме дня.
Да, Лендемер называет это фатальной ошибкой процесса фасилитации. Организаторы струсили и предпочли замять скандал, вместо того, чтобы сделать его предметом честного обсуждения. Практический вывод из этого кейса суров. Просто пригласить меньшинство в зал критически недостаточно, если сами организаторы остаются слепы и глухие к их исторической боли.
Автор переходит к другому, не менее тяжелому примеру с конвентом по концу жизни. Темнокожая женщина, которая находилась в лагере противников эвтаназии, то есть в меньшинстве, сделала резкое заявление. Она сказала на камеру: «Мое мнение было растоптано большинством». Это звучит как полный провал идеи консенсуса.
Лондемор описывает внутреннюю кухню этой ситуации, чтобы мы поняли контекст. Фасилитаторы считали эту участницу непробиваемой стеной. У нее были страшные личные травмы. Она заявляла, что ее детей когда-то усыпили без ее согласия. Это честно показывает границы возможности любой ассамблеи исцелить глубокие ментальные раны человека. Вывод – конвент не панацея от тяжелых психотравм.
Но был ли это окончательный провал процесса? Ведь она заявила, что ее растоптали. Многие критики сразу ухватились за ее слова, чтобы доказать, что ассамблея – это просто диктатура нового большинства, которая также давит несогласных. Как Лондемор оценивает этот инцидент?
Что здесь действительно увлекательно, так это парадоксальная оценка самой Лондемор. Она утверждает, что это не провал, а грандиозная победа системы. Тот факт, что травмированная женщина из маргинализированной группы досидела до самого конца 9-недельного процесса и не побоялась публично выразить свой протест – это триумф демократии. Практический вывод – система дала ей безопасную платформу для яростного несогласия.
И финал этой истории действительно поражает воображение. На следующий день в роскошном Елисейском дворце эта же женщина сидела во втором ряду, одетая с иголочки. И когда вошел президент Макрон, она была одной из первых, кто пожал ему руку и заговорил с ним. Как это вообще возможно после ее слов о растоптанном мнении?
Лондемор объясняет этот психологический парадокс обретением субъектности. Система ассамблеи создала для нее достаточно безопасное пространство, чтобы она смогла открыто бросить вызов самой этой системе, не боясь репрессий. Она обрела политический голос и достоинства, которых у нее никогда не было. Вывод – инклюзивность измеряется не полным согласием всех, а возможностью безопасно выразить свой гнев.
Возникает технический вопрос об идеальном списке гостей. Как организационный дизайн может компенсировать это чудовищное системное неравенство внешнего мира? Ведь если просто кинуть слепой жребий, мы можем случайно получить перекос. Как защитить этих робких, травмированных людей от агрессии большинства?
Лондемор объясняет, что случайная ассамблея неизбежно становится зеркалом общества со всеми его уродствами и неравенством. Чтобы защитить робких граждан, требуется постоянное активное вмешательство организаторов и стратифицированная, то есть скорректированная выборка по квотам. Практический вывод – слепой жребий нужно калибровать, чтобы меньшинства были гарантированно представлены за столом.
Резюмируя эту сложную главу, мы видим, что создать идеальную среду с первой попытки невозможно. Неравенство проникает через любые звери. А какой же главный урок мы должны вынести о том, как вовлекать застенчивых людей в политику?
Итоговый вывод восьмой главы бескомпромиссен. Инклюзивность – это категорически не разовая галочка в отчете пиарщиков. Это тяжелейшая, постоянная моральная работа всего общества. Чтобы ассамблея стала той самой честертоновской радушной хозяйкой, она должна целенаправленно и активно вытаскивать голоса уязвимых людей из тени.
Глава 9. Как быть радушной хозяйкой? Раз уж мы заговорили о метафоре Честертона, давайте углубимся в нее. Демократия должна угощать и заботиться о своих гостях. И автор выводит золотое правило – сделать так, чтобы людям возместили их время. А почему оплата участия – это не подкуп, а фундамент справедливости?
Лан-де-Мор очень подробно разбирает, почему время простых граждан стоит реальных денег государства. Это вовсе не просто мелкая оплата проезда до столицы или бесплатный обед. Это полноценная компенсация упущенных жизненных возможностей, чтобы бедные слои населения могли физически участвовать в управлении страной без ущерба для выживания своей семьи. Вывод: неоплачиваемая политика всегда останется привилегией богатых бездельников. Сиза.
Они вроде бы хотели помочь матерям из рабочего класса, согласившись оплачивать услуги нянь, но они требовали официальные чеки от сертифицированных агентств.
Лан-де-Мор препарирует этот бюрократический абсурд. Чиновники не понимали, что женщины из бедных кварталов оставляли детей с родственниками или соседками по неформальной договоренности. Сиза отказался им платить без чеков, совершенно не осознавая, что этот якобы бесплатный обмен услугами тоже требует огромных затрат энергии и социального капитала. Практический вывод – бюрократия исключает бедных, навязывая им стандарты среднего класса.
Уточняя вывод по этому примеру, почему профессиональным политикам так невероятно сложно понять базовый быт простого народа? Почему они требуют чеки там, где люди живут на честном слове? Автор предлагает очень прагматичное решение для таких ситуаций.
Ответ автора суров, потому что правила пишут привилегированные люди, которые никогда не сводили концы с концами. Практически и радикальный вывод Лан-де-Мора звучит так. Просто дайте матерям фиксированную сумму наличными на ребенка в день участия. Доверяйте людям и не требуйте от них унизительных бюрократических бумажек. Государство должно облегчать жизнь, а не усложнять ее.
Переходим к другому примеру. Глобальная климатическая ассамблея 2021 года, которую детально изучала исследовательница Николь Курато. Там 100 человек со всего мира работали онлайн через интернет. Казалось бы, идеальный формат. Что же пошло не так со временем и расписанием в этом глобальном эксперименте?
Лан-де-Мор описывает классическую ошибку западного этноцентризма. Организаторы из сытых стран Запада назначили 3-часовые рабочие сессии на вечер, считая это самым удобным и свободным временем после работы. Но для участников из стран глобального юга это решение обернулось настоящей логистической и социальной катастрофой. Вывод: глобальные проекты не могут строиться исключительно на западном расписании жизни.
Автор просто шокирует детализацией этого ужаса. Женщины в развивающихся странах были вынуждены ехать по 12 километров на мототакси поздно ночью. Они ехали через криминальные районы с комендантским часом, просто чтобы найти стабильный интернет у хоста, а потом возвращались на ночную смену в ресторан. Это же риск для жизни.
Лан-де-Мор анализирует этот кошмар, обнажая глубокое неравенство мира. То, что на богатом Западе выглядит как комфортный зум-звонок с бокалом вина на уютном диване, в других частях света означает риск для жизни и стигматизацию для женщин, путешествующих ночью. Практический вывод: дизайн демократического процесса, слепой к локальным контекстам, становится инструментом угнетения, а не освобождения.
Все это поднимает один крайне важный вопрос об иллюзии того самого свободного времени. Мы привыкли думать, что после 6 вечера у всех есть пара часов на политику. Но автор доказывает, что само понятие свободного времени – это роскошь.
Абсолютно точно, свободное время чудовищно, неравномерно распределено в капиталистическом обществе. Истинный демократический дизайн, по мнению Лан-де-Мора, обязан всегда тестировать свои организационные гипотезы исключительно на самых уязвимых слоях населения, а не на типичном представителе сытого среднего класса. Вывод: если система не работает для матери-одиночки из фавелы, она не работает вообще.
А как насчет других правил честертоновской хозяйки? «Как заставить простых людей чувствовать себя реально ценными гостями государства?» В книге тепло вспоминаются свежая клубника и хорошее вино, которыми участники угощали друг друга на французском конвенте. Зачем тратить бюджетные деньги на клубнику?
Автор настаивает, что это вовсе не легкомыслие и растраты бюджета. Качественная еда, угощение и искренняя забота о бытовом комфорте участников быстро ломают лед и снимают огромный социальный стресс. Это на подсознательном уровне формирует у простых граждан доверие к институту власти. Практический вывод – щедрость государства порождает лояльность и ответственность граждан.
Резюмируя эту главу, мы понимаем невероятную важность поведенческих правил и организационной заботы. Демократия – это не только сухие законы и процедуры голосования. Это еще и банальное человеческое гостеприимство. Каков финальный вердикт автора?
Итоговый вывод 9 главы звучит как манифест. Демократия, конечно, не обязана всегда весело развлекать нас, особенно в периоды кризисов, но ее базовый институциональный интерфейс должен постоянно излучать заботу, глубокое уважение к ограниченным ресурсам людей и искреннюю радость гостеприимства. Только тогда застенчивые люди примут приглашение к управлению страной.
Глава 10. Дизайн для всех. Мы переходим от поведенческого гостеприимства к физической архитектуре власти. Автор рассказывает личную историю из 2013 года. Лан-де-Мор приехала выступать в Европарламент в Страсбурге. Она была в красивом платье, на каблуках, с мамой и младенцем в коляске. И главный вход встретил ее сплошными ступенями.
Этот архитектурный провал блестяще символизирует физическую эксклюзивность современной власти. Лан-де-Мор пишет, что пандус для колясок был спрятан где-то далеко на задворках, как будто инвалиды и матери – это люди второго сорта. Институты физически отталкивают уязвимых людей самой своей архитектурой. Практический вывод – инклюзивный демократический дизайн для всех начинается прямо со входа в здание парламента.
Затем автор переходит к очень сложной психологической теме. Как быть с ранеными людьми, которые из-за своих травм ранят других в процессе дебатов? Она вспоминает того самого Омара с французского конвента, который невероятно агрессивно и громко защищал робких участников от давления приглашенных интеллектуалов-экспертов.
Лан-де-Мор очень тонко разбирает этот моральный баланс внутри ассамблеи. Омар сознательно взял на себя тяжелое бремя быть бульдозером для тех, кто боялся говорить и спорить с академиками. Группа терпела его вспышки гнева и нарушения регламента как необходимую плату за защиту самых уязвимых. Вывод. Иногда агрессия одного участника служит щитом для спасения демократического равенства остальных.
Так, давайте с этим детально разберемся. Где же тогда проходит эта тонкая грань между праведной защитой слабых и банальным буллингом со стороны организаторов или чересчур активных участников? Ведь если позволить Омару кричать, он может в итоге сам стать диктатором внутри этого мини-паблика. Как модерировать такой хаос?
Лан-де-Мор вводит важнейший принцип справедливого распределения бремени. Здоровые, образованные и привилегированные участники просто обязаны активно вмешиваться в процесс, чтобы останавливать токсичность и защищать уязвимых, беря психологический удар на себя. Практический вывод – защита слабых – это не задача самих слабых, это прямая обязанность сильных членов ассамблеи.
И тут автор виртуозно сравнивает два очень личных примера из своей карьеры. Первый – это престижный Стэнфордский семинар, где 80-летний заслуженный профессор нагло перебил ее и забрал слово. А второй – это французский комитет, где пожилой мужчина по имени Гастон грубо оборвал 20-летнюю студентку словами «пусть говорят взрослые».
Лан-де-Мор честно анализирует свое поведение в обеих ситуациях. В Стэнфорде молодая автор промолчала, наивно ожидая, что ее защитят старшие коллеги и мужчины, но этого так и не случилось. А вот с Гастоном она, уже будучи наделенной властью модератором, предельно жестко поставила его на место в защиту испуганной студентки. Вывод: власть модератора должна применяться беспощадно, когда речь идет о защите голоса меньшинства.
Но автор идет дальше и задает самой себе очень неудобный вопрос об искренности своих мотивов. Лан-де-Мор честно признается в книге, что в ее публичном отпоре Гастону было определенное злорадство.
Это было своего рода подсознательная месть за того самого стэнфордского хама, который унизил ее годы назад.
Что здесь действительно увлекательно, так это феноменальная честность исследователя. Автор прямо признает, что личная мстительность – это крайне плохой мотив для модератора демократического процесса. Правильный путь – это исключительно защита слабого участника, а не публичное унижение или уничтожение агрессора ради самоутверждения. Практический вывод – модераторы должны постоянно рефлексировать над своими скрытыми мотивами власти.
В связи с этим автор вводит потрясающий принцип интерпретативной благотворительности или презумпции добрых намерений. Если кто-то говорит глупость или резкость, зачем давать шанс этим токсичным людям? Почему мы не должны сразу клеймить их и выгонять из ассамблеи за нетерпимость?
Ландемор объясняет, что в уникальных условиях ассамблеи люди способны очень быстро меняться к лучшему. Обычные социальные иерархии там стираются, и люди могут сморозить обидную глупость просто от банального невежества, а вовсе не от осознанной злобы. Практический вывод: мы должны давать людям шанс на ошибку и рост, предполагая, что они хотят блага, пока не доказано обратное.
И этот подход дает плоды. Автор приводит пример крайнего социального разнообразия на конвенте. Солидный парижский астролог часами общался с прагматичным инвестиционным банкиром. А 17-летний подросток-активист на равных спорил с 82-летним консервативным пенсионером. В обычной жизни они бы возненавидели друг друга через 5 минут.
Обязаны быть щедры в попытках понять друг друга, но при этом обязаны предельно жестко пресекать любые попытки заткнуть рот уязвимым. Это высшее, самое сложное искусство политической модерации будущего.
Прошу вас суммировать этот архитектурный и психологический дизайн, о котором мы говорили. Каким должно быть это идеальное пространство для политики без политиков? Как оно должно ощущаться обычным человеком, который впервые туда попадает?
Итог, Лендемер, звучит очень тепло, и демократическое пространство должно ощущаться как настоящий дом, обладать свойством хоуминес. И физические ступеньки, и психологические правила дискуссии должны работать исключительно на интеграцию каждого гостя, а не на отсев недостойных. Вывод: только в таком доме возможна истинная власть народа.
Глава 11. Будущее демократии и как к нему прийти быстрее. Мы переходим к финалу нашего глубокого погружения. Мы поняли теорию и практику, но как это внедрить глобально? Автор спрашивает о разнице между реформистским и радикальным путями развития. Как нам перейти от текущей сломанной системы к жребию?
Ландемор четко разделяет эти две стратегии. Реформистский путь, по которому сейчас работает сама автор, это постепенное создание гражданских ассамблей параллельно с существующими выборными парламентами. Радикальный же путь, напротив, требует немедленного изменения Конституции и полного слома старой электоральной машины. Практический вывод: реформы безопаснее, но радикальный путь может потребоваться, если элиты откажутся делиться властью.
Говоря о радикальном пути, автор упоминает философа из Рутгерского университета Александра Геррера и его провокационную концепцию лоттократии. Лотта от слова лотерея. Что именно предлагает этот мыслитель и насколько далеко он заходит в своих фантазиях?
Геррера предлагает самую бескомпромиссную модель управления. Его идея заключается в полной и безоговорочной отмене всех политических выборов и замене их сетью узкоспециализированных случайных ассамблей. Одна группа занимается только здравоохранением, другая – экономика. Вывод Ландемарос – это максимальная, кристально чистая стадия видения политики без политиков, где жребий решает абсолютно все.
Но логично задать вопрос о враждебной реакции элит на эти революционные идеи. Автор вспоминает свою лекцию в Сантьяго, в штаб-квартире чилийской консервативной газеты. Там один пожилой и влиятельный мужчина гневно обвинил ее в том, что она хочет передать власть невежественным массам.
Да, Ландемар тогда спокойно ответила, что чилийские образованные элиты явно не справляются с управлением. И она оказалась абсолютно права, ведь всего через 2 года Чили буквально взорвалось масштабными социальными протестами. Практический вывод – отторжение этих идей со стороны элит продиктовано исключительно животным страхом потерять свою многовековую монополию на власть, а не заботой о народе.
Так, давайте с этим детально разберемся. Мы подходим к главному козырю критиков – возражению о легитимности. Президент Национальной ассамблеи Франции как-то высокомерно заявил: «Не может быть и речи о том, чтобы жребий заменил выборы. Политики свято верят, что только урна для голосования дает им законный мандат».
Ландемор мастерски разрушает этот элитарный миф. Политики ошибочно считают, что процедура выборов сама по себе дарует священный мандат. Но истинная легитимность – это не ритуал с бумажками, а это глубокое доверие людей к институтам. Если люди доверяют случайным ассамблеям больше, чем избранному парламенту, легитимность просто смещается. Вывод – легитимность принадлежит народу, и он может отдавать ее любому органу по своему желанию.
Напоминая о нашем строгом нейтралитете к экономическим системам, я должен поднять еще одно мощное возражение об экономике и капитализме. Критики кричат: если мегакорпорации легко покупают опытных политиков, где гарантия, что лоббисты просто не купят этих наивных граждан по жребию? Кажется, это будет даже дешевле.
Автор отвечает на это железными математическими аргументами. Во-первых, подкупить 500 постоянно меняющихся случайных граждан логистически и криминально в сотни раз сложнее, чем одного жадного лидера партии. Во-вторых, случайные люди не нуждаются в финансировании своих будущих предвыборных кампаниях. Вывод: жребий выбивает из рук лоббистов их главное оружие – спонсирование политической рекламы.
А если мы применим жребий не только к государству, но и к экономике? В книге упоминается работа Ландемор с группой Democratizing Work, куда входит Изабель Феррарес, о демократизации крупных корпораций. Почему демократия должна заканчиваться у проходной завода или дверей офиса?
Ландемор радикально расширяет рамку нашего восприятия. Она настаивает, что истинная демократия должна прийти и на рабочие места. Если мы учимся управлять целой страной через жребий, почему бы не применить этот же инструмент для баланса сил советов директоров в транснациональных корпорациях? Практический вывод: экономическая сфера тоже должна быть подчинена демократическому контролю случайных граждан.
В этом контексте невероятно интересна ее совместная работа с экономистами Оливером Хартом и Луиджи Зингалосом. Они разработали концепцию ассамблеи инвесторов. Звучит как оксюморон. Что это такое и как это должно укротить дикий капитализм?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, это гениальная идея. Предлагается использовать жребий среди миллионов рядовых владельцев пенсионных счетов, чтобы эти случайные мини-ассамблеи указывали управляющим инвестфордами, как балансировать между циничной прибылью и этикой, например, экологией или правами человека. Вывод: жребий может заставить слепой капитал служить реальным ценностям общества.
Подводя итоги всей книги и пути вперед, хочется спросить о реальных шансах на успех. Мы обсудили 11 сложнейших глав. Верит ли сама Эллен Ландемор в то, что человечество готово совершить этот институциональный скачок в ближайшем будущем?
Ландемор абсолютно уверена в неизбежности изменений. Ее итоговый практический вывод звучит так: настоящие революции происходят именно тогда, когда благоразумные люди внезапно понимают, что текущая элитарная система окончательно сошла с ума. Ассамблеи граждан по жребию – это не утопия, это надежный мост в будущее, который нам нужно начинать строить прямо здесь и сейчас.
Огромное спасибо за этот просто фантастический глубокий разбор книги. Знаете, резюмируя, можно сказать, что идея политики без политиков кажется нам дикой и радикальной лишь до тех пор, пока мы честно не признаем, насколько сильно сломана наша текущая система. Оставляя вас с материалом для размышлений, хочется предложить одну финальную, довольно провокационную мысль, которая логично вытекает из всего сказанного.
Если бы вы внезапно застряли на необитаемом острове с тысячей совершенно незнакомых людей, вы бы стали тратить драгоценное время и ресурсы на проведение предвыборной кампании, чтобы выбрать самого харизматичного лидера? Или вы бы просто бросили честный жребий и создали советы случайных людей и немедленно начали бы вместе строить спасительные укрытия?
Абсолютно согласна с этой аналогией, она бьет в самую суть. Истинная полноводная демократия, о которой мечтали еще в античности, все еще ждет своего полного и глобального воплощения в нашем мире. И теперь мы знаем, что инструменты для ее создания у нас уже есть. Огромное спасибо, что погрузились в эту сложнейшую тему вместе с нами.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.